ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता, как она есть, глава 17, разновидности веры, текст 25. Тат итянабхи сандхая, халам ягья тапах крия, дана крияща вивидха, криянте мокша канкшибхих, тат итянабхи сандхая, Халам ягья тапах крия, дана крияща вивидха, крияте мокша канки шакканки, крияте мокша канки шибхих, тадитяна бисандхая, халам ягья тапах крия, дана крияща вивидха, крияте мокша канкшибхи. Перевод. Не желая что-либо получить взамен, человек должен совершать различные виды жертвоприношений, благотворительной деятельности и аскезы, произнося слово «тат». Целью такой трансцендентной деятельности является освобождение из материальных оков. Комментарий Шрилы Прабхупады. Для того, чтобы возвыситься духовно, нельзя действовать ради какой-либо материальной выгоды. Следует действовать ради конечной цели – достижения духовного царства, возвращения домой, назад к Господу. Прочитаем еще текст 26-27. Они сдвоены, завершали эту тему. Садбхави садху бхавича садите тат праюжьяте прашасте кармани татха сачхабда партха юджьяте яге тапасе данича стхити сад ити чочьяте карма чайва тат артхиям садитя вабхи джияте. Абсолютная истина есть цель жертвоприношения в преданном служении и обозначается она словом «сад». Тот, кто совершает такое жертвоприношение, также называется «сад», как и вся деятельность жертвоприношения, воздержания и благотворительности, которая соответствует абсолютной природе, предназначена для удовлетворения высшей личности Осен Притхи. Комментарий. Слова «прашасты кармани» или «предписанные обязанности» указывают, что существует разнообразная деятельность, предписанная ведической литературой, которая представляет собой процесс очищения и которую следует осуществлять со дня зачатия и до самой смерти. Живые существа подвергают себя очищению ради конечного освобождения. При выполнении такого рода деятельности рекомендуется произносить слоги «Ом Тат Сат». Слова «Сад Бхаве» и «Сад Губхаве» указывают на трансцендентное положение. Деятельность сознания Кришны называется сатва, а тот, кто полностью пребывает в сознании Кришны, называется садху. Шримад Бхагаватам говорится, что вопросы, касающиеся трансцендентного, проясняются в общении с бхактами, сатам прасангат. Не имея благоприятного общения такого рода, невозможно достичь трансцендентного знания. Слова «Ом Та Сат» произносятся так же, когда духовный учитель совершает обряд посвящения и дает ученику священную нить брахману. Подобным же образом объект совершения яги из Всевышний Ом Тат Сат. Слово Тат Артхиям означает служение всему, что представляет Всевышнего, включая приготовление пищи и помощь в храме Господнем или любую другую работу, прославляющую Господа. Эти высшие слова Ом Тат Сат произносится так же достижение совершенства в любой деятельности. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшур милитамина тасма шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Бхутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакал Патарубешча Крипатингубья Эвача Патитанам Паванипио Вайшнавипио Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Таттичаха бисандхая бхалам ягья тапахрия данакрияшча вивидха крианте мокша кингшиви. Не желая что-либо получить взамен, человек должен совершать различные виды жертвоприношений, благотворительной деятельности и аскезы, произнося слово «тат». Целью такой трансцендентной деятельности является освобождение из материальных оков. Абсолютная истина есть цель жертвоприношения. Преданном служении обозначается на словом сат. Тот, кто совершает такое жертвоприношение, также называется сат. Как и вся деятельность жертвоприношения, воздержания и благотворительности, которая, обладая абсолютной природой, предназначена для удовлетворения верховной личности Бога Осанкритхи. Так мы заканчиваем читать 17 главу Бхагавад-гиты, которая называется разновидности веры. И немножко мы говорили уже о том, что разновидность чего бы то ни было в этом мире определяется тремя углами материальной природы, их комбинации. И также мы говорили о том, что верование или духовные традиции тоже бывают различных видов, и они рождены из комбинации различных гун. Но несмотря на то, что внешне они могут отличаться друг от друга, могут возникнуть в разные времена, в разных исторических обстоятельствах, целью любого духовного процесса является окончательное освобождение из материальных оков. И нужно понять, что держит нас в материальных оковах. Почему бессмертное вечное живое существо остается в рамках материального мира? И если мы внимательно подумаем над этой причиной, то мы выясним, что причиной этого является корысть или какие-то свои эгоистичные желания. Поскольку есть какие-то эгоистичные желания, которые отделяют меня от Бога, по этой причине я и остаюсь в этом мире жизнь за жизнью. И, соответственно, освобождение – это в высшем смысле освобождение от корысти. Поэтому в любой практике духовной, в любой традиции всегда ценится высоко бескорыстие. Или мы знаем, что даже в материальной сфере есть такие личности, их называют герои. Герой – это человек, который чем-то пожертвовал. Любой героический поступок, он всегда связан с какой-то жертвой. Когда человек какими-то своими личными интересами пренебрег во имя высшего блага, или он закрыл собой амбразуру, или что-то такое, полностью отдал чего-то, отрекся, или полностью себя посвятил чему-то. То есть героизм всегда связан с актом как бы отречения, когда человек отходит от эгоизма и какой-то такой вклад особый, выдающийся делает, ради общего дела. Это называется героизмом, когда многие выиграли за счет одного. Он один что-то такое сделал, за счет чего многие получили какое-то благо в материальной сфере. И этот же принцип самоотдачи или отказ от корысти, он лежит в основе духовной деятельности. Потому что духовная деятельность, мы узнаем, это деятельность для удовлетворения верховного. А материальная обычная деятельность – это деятельность для удовлетворения себя или какого-то своего близкого круга, семьи, родственников, друзей, знакомых и так далее. И вот Эти три слова «Ом Тат Сат», мы уже говорили в субботу, они являются своего рода как бы таким посвящением, то, что предшествует действию. Перед тем, как совершить действие, человек говорит «Ом Тат Сат», что в буквальном переводе обозначает «Я совершаю это действие ради Верховного Господа, Всевышнего, Вечного, Единого, вот это ради Него». То есть вот это вот «Ом Тат Сат», такая звуковая формула или мантра, посвящение, обозначает, что вот это... как бы такое название адреса, куда это идет. То есть я посылаю, посвящаю, жертвую какое-то действие, направляю на Верховного Господа. То есть это как бы сначала мы определяем куда, вот, а потом уже что. Это если мы отправляем какое-нибудь письмо или посылку, сначала пишется кому. Кому, куда, вот, а потом уже там какая-то опись составляется, что мы отправляем. Вот банку варенья, корзину печенья, это все уже содержание, а главное, кому. Потому что вы можете самую ценную вещь какую-то послать, но если нет адреса, то она придет обратно. Должно быть обязательно указание адреса, куда это. Поэтому Ом Тат Сат – это есть указание адреса, на что направляется наша деятельность. То есть мы видим, что определяет преданное служение в первую очередь направленность действия, куда это. Мы знаем, что если человек не помнит о Боге, что нужно служить ему, просто совершает свою деятельность, а потом, допустим, он спохватился и говорит, а, ну, это я делал для Кришны, вот я, пожалуйста, могу предложить себе. Это называется нишкама карма йога. Это еще является, скажем, такой начальной формой преданного служения и не относится к категории чистого преданного служения. Когда человек в процессе деятельности не помнит, для чего он это делает, просто делает, а потом он вспоминает и говорит, да, надо половину отдать Кришне или предложить, по меньшей мере, что я там сварил. Вот, это называется нишкама карма йога. Это не есть бхакти. Поэтому от вещей, сделанных таким образом или приготовленных таким образом, особенного нектара или экстаза нет. Просто пища, свободная от кармы, скажем так. А для того, чтобы это был по-настоящему просад, который меняет сознание и переворачивает сердце человека, для этого с самого начала он должен быть сначала Ом Тат Сат, сначала ты поймешь, что ты делаешь это для Бога. Сам сначала, не потом, а сначала. Сначала ты должен сделать это, и в этом сознании совершая свое действие, тогда все действие будет пронизано трансцендентной энергией. И благодаря тому, что все действие будет пронизано трансцендентной энергией, то это все будет просадом от первого до последнего кусочка на 100%. Совершенно чистое все, полностью духовной энергией пронизано. И также в любом действии. Любое действие, если оно сначала посвящено Верховному Господу, и в этом духе оно осуществляется, вот тогда это полностью чисто трансцендентное действие. И такому типу деятельности мы пытаемся обучаться. Для этого, перед тем, как мы приступаем к работе какой-то непосредственно практической деятельности ради Кришны, нам рекомендуется провести некоторое время в чисто духовной практике. Погружение сознания в трансцендентное. Нам рекомендуется пропеть определенные молитвы, нам рекомендуется прочитать определенное количество святых имен на четках, для того, чтобы сознание было погружено в эту энергию, в эту медитацию. Нам рекомендуется почитать священные писания, потому что священные писания – это то, что исходит из разума Верховного Господа. И когда мы свой разум помещаем в священные писания, которые есть не что иное, как разум Верховного Господа, а наши концепции, какие-то ложные, если они есть ошибочные, или какие-то сомнения существуют, они все выпрямляются, они приобретают то же самое направление, что и мысли Верховного Господа. Священные писания – это мысли Верховного Господа и его чистых преданных слуг. Поэтому, когда мы свои мысли помещаем туда, то наши мысли приобретают такой же оборот, такое же настроение. И вот, если человек какое-то время провел в таком состоянии медитации, погружения своего сознания, своих чувств в духовную реальность, то теперь можно надеяться, что когда человек начнет какую-то практическую деятельность, его деятельность будет иметь вот это вот духовное содержание. Теперь ему легко будет сказать, что это действие, Кришна, я посвящаю тебе. Почему это легко будет сделать? Потому что до этого он что-то уже почитал, послушал, в какой-то степени очистил свой ум. И вот это вот памятование о том, что он прочитал, или что он услышал, или какие-то вот ощущения от того, что, от того, как он воспевал, это будет как некое эхо, какое-то время жить в его сознании, и это создаст
хорошую такую подоплеку или начало хорошее для его вхождения в деятельность. Потому что если этого не сделать, можно, конечно, бормотать, я посвящаю это тебе, Кришна, Ом Тат Сат, но при этом ум может быть заполнен совершенно другими мыслями. То есть это не вопрос формализма какого-то, там просто произнести три слога, а человек должен именно это подразумевать, иметь в виду. И для этого его сознание должно быть подготовлено. Поэтому жизнь преданных обычно строится таким образом, что они утром, перед тем, как еще приступают к какой-то деятельности, уже очистили тело, ум вот этой вот духовной практикой. И теперь, когда они приступают к деятельности, они с духовным сознанием к ней приступают. И в этом случае это духовное сознание, пронизывая их деятельность, теперь делает эту деятельность настоящим преданным служением. И это нужно делать определенное время, достаточно долгое время. И с течением времени человек поймет, что вот такая вот деятельность, бескорыстная самоотдача, посвященная Богу, это как раз и есть нормальная, настоящая деятельность. Потому что именно корысть, именно вот это вот мышление, расчетливое мышление человека, который, совершая действие, уже просчитывает, сколько он получит, оно является обычным мышлением людей в этом мире. И, казалось бы, здесь нет ничего такого предосудительного, но именно вот такое мышление и не позволяет человеку войти в мир вечности, потому что мир вечности или духовный мир, он построен на другом принципе. Я помню, когда я работал, так сказать, в обычной системе, в том же самом пароходстве много лет назад, находился в рейсе, я знал свою зарплату, я знал, что, сколько за что я получу, за какое время. Я сидел на вахте и высчитывал так. Через месяц уже будет столько-то, а через два будет столько-то так. То, что мне нужно, оно стоит столько-то. Вот это подешевле можно купить там-то. Я сидел и высчитывал. И я знаю, что практически все мои коллеги, все знакомые, все занимались тем же самым. Вот. И где, что, как, так сказать, очень четко все рассчитывалось. Вот. И это совершенно нормальное и понятное мышление для людей материального мира. И также понятно, естественно и закономерно, почему эти люди продолжают оставаться и дальше в материальном мире. Потому что рассчитывая массу разных вещей, Бога они в расчет не принимают. То есть он в их калькуляции не входит никоим образом. Вот. И поэтому, естественно, раз они его не вписали, так сказать, в расчеты, вот, то, естественно, они к нему и не попали, потому что он нигде в расчетах не был. Это ему, это мне. Вот. Никакой процентной ставки мы ему не давали, вообще, так сказать, ни одного процента. Вот, все, что зарабатывалось, все причитается мне самому. Да, естественно, я сам свою карму получаю. Конечно же, Кришне ничего не достается из моей кармы, все мне, все мне. И хорошее, и плохое, добытое и честными, и нечестными путями, поскольку я все время ставил себя во главу угла, вот я и получаю. Вполне естественно. Вот. Преданное служение, эта деятельность, конечно же, основана на другом совершенно сознании. Вообще, материальный мир, материальная реальность и духовная реальность, они построены на совершенно разных принципах. Духовный мир, мы знаем, построен на богоцентрическом принципе. Богоцентрический принцип обозначает, что Бог является центром всего. Причем он является центром всего не потому, что его выбрали, поставили в центр, давай мы будем вокруг тебя плясать, а потому что он по своей природе, по конституции является уже центром всего. Он является источником, из которого все многообразие мира исходит, и духовные проявления, и материальные. Таково определение Бога. Веданта Сутри, Ом Джанма Дьеся, ага. Верховный Господь или Абсолютная Истина, это то, из чего исходят все энергии. То есть это как бы основа, принцип. Бог как источник всех энергий, фонтан такой, из которого вот эти вот энергии в разные стороны проявляются и уже порождают многообразные проявления этого мира. И духовный мир построен потому, что все движется вокруг него. Этот вот образ, который часто тоже используется для описания духовного мира, цветок лотоса, который, значит, в центре, естественно, венчик этот лотоса, вокруг него лепестки, множество этих разных лепестков. И в центре этого венчика лотоса находится Кришна, который играет на флейте, он описывается разными путями. Этот вот принцип вообще цветка, как-то об этом мы говорили, очень интересный, потому что есть некий центр, и вокруг этого центра какая-то гармония осуществляется. Вот он венчик, и вокруг него определенные лепестки строятся. Если оборвать все лепестки, этот венчик будет некрасиво смотреться. Если венчик убрать, куда лепестки будут крепиться? То есть совершенно очевидно, что они существуют в неком единстве. Хотя есть первичное и вторичное, но они дополняют друг друга, и благодаря этому контакту существует такая общая гармония. Итак, принцип духовного мира – это богоцентрический принцип. Все находятся вокруг него, он является единым центром, и это ни у кого не вызывает вопросов и противоречий. То есть каждый, совершая какое-то действие в духовной реальности, направляет его в центр. Принцип, вот лепесток, вот центр, лепесток начался, выходит оттуда и завершается туда же. Вот как, предположим, ученые рисуют модель атома. Значит, атом, ядро, и вокруг него, значит, вращаются электроны. Если посмотреть на все это тоже такой же, примерно такая же картина, как цветок. Есть некий центр, вокруг него некие такие траектории, которые похожи на такие энергетические линии. Их много, и вместе они дают картину некого такого цветка. Также построены, также рисуют все эти чакры в теле. Такой же принцип узора. Некий центр, вокруг него вращаются какое-то количество, скажем, линий, которые образуют определенный узор. То есть определенная циркуляция энергии, исходящая из центра, возвращающаяся из центра, запитывающаяся и рисующая какую-то определенную картину, которая дает какие-то определенные функции. Это принцип духовного мира. И поскольку там все вокруг Бога, то там существует такая вот удивительная гармония. Причем это такая общепринятая концепция для всех. Там никто не ставит под вопрос его авторитет. Здесь, в этом материальном мире, авторитет – это всегда очень спорный вопрос. Потому что здесь, скажем, мы знаем даже нынешнюю эпоху, в Кали-Югу существует такая система, как демократия. И демократия – это реакция на боязнь авторитета, потому что, как правило, в Кали-Югу авторитеты становятся тиранами. И люди боятся власти. Сейчас, допустим, многие критикуют президента страны за то, что он пытается укрепить структуру власти, какую-то там свою единоличную власть. Почему люди боятся этих вещей? Потому что есть исторические прецеденты из прошлого, когда абсолютная власть становилась источником многих проблем для людей, и поэтому люди боятся этого. Но, тем не менее, это не обозначает, что это неправильная идея. Идея правильная сама по себе, что должен быть какой-то крепкий, единый центр, вокруг которого все вращается. Потому что, опять же, это модель духовного мира. Но в духовном мире все решается за счет того, что там находится уже совершенная личность. Бог – это уже совершенная личность. И он демонстрирует свое совершенство своей красотой, богатством, силой, знанием. И при этом, несмотря на то, что он обладает абсолютно всем, одно из его качеств – абсолютное отречение. Он не привязан к этим вещам. Здесь, если вы обладаете богатством, вы не можете похвастаться тем, что вы отречены от него. Если вы обладаете красотой, как вы можете быть от нее отречены? Вы будете вертеться перед зеркалом, какой я красивый. А? Как вы можете быть отречены от этого своего богатства? И если у вас есть сила, идите, отрекитесь от нее. Также и подмывает, продемонстрировать ее, правильно, эту силу. Итак, у человека есть какое-то достоинство, но у него нет отречения от этого достоинства. А Бог, хотя и обладает всеми достоинствами в полной мере, он совершенно не привязан к этим вещам. Он может демонстрировать, может не демонстрировать, потому что он полностью самоудовлетворен в себе. Итак, духовный мир обозначает, что это в духовном мире эта идея богоцентрическая или один в центре работает потому, хорошо работает потому, что личность, которая в центре всего, совершенна. Бог, источник всех энергий. Когда, если эту модель перенести в материальный мир и спроецировать на какое-нибудь общество, вот, и скажем, вот давайте это будет наш царь, руководитель, президент, кто угодно. Вот, в былые времена так оно и было. Если царь был хороший, ну, все благоденствовали, все были счастливы, все любили царя-батюшку и так далее. Если царь был какой-нибудь сумасбродный, глупец, тиран, сумасшедший маньяк какой-нибудь, вот, то были проблемы от этого. И в Кали-Югу, в нынешнюю эпоху, таких случаев негативных было много, поэтому люди боятся этого единого центра. Они, наоборот, стараются создать такую систему, когда много центров. Они пытаются, наоборот, власть децентрализовать. Много разных таких центров, каждый там с какой-то там своей автономией, но чтобы, не дай бог, не было какой-то такой тотальной общей власти. И последствиями такой системы является отсутствие общих интересов, раздробленность, неспособность направить общую энергию в какое-то единое русло и так далее. Более того, когда очень много разных центров образуются, то эти центры начинают, так сказать, сталкиваться друг с другом. Шрила Прабхупада приводил такой пример, что если мы кидаем камушки в воду, каждый куда-то в свое место, то от каждого камня идут круги в воде. Если в разные места мы кидаем, то эти круги накладываются друг на друга и мешают друг другу распространяться. Если мы все кидаем в одну точку, то получается один широкий такой мощный круг. Но если у каждого свой какой-то центр, то они мешают друг другу. И это как раз то, что мы наблюдаем сейчас в обществе, хотя многие говорят, что какие-то существуют единые интересы, мы не можем с ними определиться, этими едиными интересами, потому что общество светское, то есть лишенное единой такой трансцендентной духовной системы ценностей. Была попытка ввести какую-то материальную единую систему ценностей, коммунизм, она не увенчалась успехом. Сейчас есть некая единая система ценностей, просто наслаждение. Наслаждение чувств – это то, что, опять же, ставит человека, каждого, в позицию индивидуалиста, понимаете? И здесь, в этом материальном мире, как правило, люди наслаждают свои чувства за счет чужих. Если мы чувственное наслаждение ставим в центр, как главную концепцию, вроде бы мы тоже нашли общий центр, да? Почему? Смотрите, в духовном мире Кришна в центре, ну хорошо. А у нас здесь в центре будет наше общее чувственное наслаждение. Давайте так, почему не попробовать такую концепцию? Ничего не выйдет. Потому что когда речь заходит о чувственном наслаждении, оно всегда эгоистично. И в этом материальном мире правило таково, что один может наслаждать свои чувства только за счет другого. Невозможно так сделать, чтобы мы все были здесь счастливы, стоя на концепции чувственного наслаждения. Единственный способ более-менее быть счастливым в материальном мире, это когда люди поднимаются до гуны благости. И гуна благости обозначает долг и жертвенность. Всегда. Долг и жертвенность. Невежество и страсть обозначают потребление. Потребление и желание чувственного наслаждения. И большинство людей находится в таком сознании. Поэтому даже люди, не сговариваясь, понимают, что целью их жизни является чувственное наслаждение, это не объединяет их, а что разъединяет. Потому что каждый борется за свое, понимаете? Один другого подсиживает, один другого обманывает, каким-то образом пытается эксплуатировать. То есть не получается, хотя вроде бы теория общая, общая теория, не сговариваясь, я понимаю, чувство наслаждения, смысл жизни. Это не объединяет людей, это разъединяет людей. Вот поэтому путь к индивидуальному какому-то счастью, к индивидуальной гармонии и коллективной гармонии лежит в том, чтобы все-таки в этом материальном мире также ввести эту же самую идею, которая уже работает. Она работает вечно, всегда действует в духовном мире, в духовной реальности. Ее просто-напросто необходимо трансплантировать, перенести сюда. И мы узнаем из истории, что ведическое общество именно по такому принципу и было построено. То Бог находился в центре этого общества. И Он также проявлялся здесь, как и в духовном мире. Может быть, сказать, здесь проявления его были в какой-то степени ограничены, потому что здесь материальная природа. Вот. Но тем не менее, когда человек любого сословия, любого социального статуса совершал свою деятельность как жертву или служение Верховному Господу, и в таком ключе действовало все общество, то есть каждый свой вклад в это общее дело делал, вот это и было общим интересом. И самое это интересное, что люди ничего не теряли здесь. Ну ничего не теряли, они наоборот приобретали, потому что это не какая-то искусственная модель, а это живая, рабочая модель. Ведь Бог всегда Бог, Он независимо от того, где Он проявлен, в материальном мире или в духовном мире. В духовном мире Он проявлен в своей изначальной форме. Здесь в материальном мире он представлен, он может быть в некоторых традициях представлен в виде какого-то более-менее абстрактного символа. В ведической традиции он представлен конкретно в форме божества на алтаре. И хотя это божество, кажется, никуда не двигается, стоит на месте, сделано из металла, дерева или камня, от этого оно не становится менее могущественным. Потому что мы имеем опыт, что такое молитва, обращенная к божеству, служение божеству. Он действует, он, Бог не ограничен своими какими-то энергиями. Он спокойно проникает в любой элемент. Если он мог проявиться Моисею в форме горящего куста, в чем проблема, что он проявится в какой-то форме из металла, дерева или камня? Он никак не ограничен. Бог есть Бог. Поэтому есть опыт. Когда люди ставят Бога в центр своей жизни, вот тогда вот это вот сообщество людей, которые живут по такому принципу, гармонизируется. Вроде бы они живут в духе жертвы, они живут в духе отдачи, но поскольку они отдают живому источнику, если, например, я отдаю кому-то в этом материальном мире, этот человек может оказаться корыстным. Я отдал ему и с концами, и все. Ему отдал, а ничего не получил. Но когда я отдаю Богу, то Бог – это личность не заинтересована в моей подачке, она заинтересована в игре. Понимаете? А игра обозначает ты мне, я тебе. Если я кому-то отдал, я вам подхожу и даю вам деньги. Вот на, возьмите. Думаете, о, здорово, дал мне. И все, моя подача, как бы она в вашем кармане растворилась. Обратно я что-нибудь получу или не получу, я не знаю. Это зависит от вас. Если вы бескорыстный человек, вы подумаете, нужно что-то ему тоже сделать. Потому что вы заинтересованы тоже в какой-то отдаче. А если вы корыстный человек, вы скажете, ну давай еще. Всякое может быть, понимаете? Вот, да. А когда мы отдаем Богу, то здесь мы точно можем быть уверены, что он заинтересован не столько в моей подаче, сколько он заинтересован в самой игре, в отдаче. Ему интересно. Нам интересно дать ему, а ему интересно дать нам. И вот это называется обмен. То есть вся жизнь, мы знаем, это обмен. Всю жизнь мы получаем энергию и отдаем энергию. Получаем энергию и отдаем энергию. Это называется жизнь. Люди пришли, поели, поспали, получили энергию. Когда они спят, когда они едят, они получают определенный запас энергии. И теперь они встали, умылись и побежали. Куда побежали? Отдавать энергию. Работа называется. Теперь они отдают энергию. Энергия – это способность совершить работу. Так было написано в учебнике физики 6 класса, как сейчас помню. Давно это было, тем не менее. Итак, мы получаем энергию, мы отдаем энергию. И получаем мы энергию всегда от Бога. Всегда. А вот отдаем ее Богу далеко не всегда. И даже большинство людей в редких случаях отдает ее Богу. Вот. Поэтому духовная жизнь обозначает понять, откуда ты энергию получил, значит, туда ее необходимо отдать. И когда человек вот этот вот цикл осваивает, получил энергию от Бога, отдаю ее Богу, вот тогда он и входит в высшее такое состояние, которое называется любовным обменом с Богом или преданным служением. Люди, конечно, могут удивляться, они думают, как это я получаю энергию от Бога. Но мы можем посмотреть, что пища, воздух, все эти какие-то соединения, калории, которые рождаются или находятся в этих белках, питательных каких-то элементах и так далее, это все происходит из природы. Это вещи, которые не синтезируются, они существуют только в природе. И природа сама по себе – это одна из энергий Верховного Господа. По меньшей мере, мы не можем претендовать, что природа создана нами. Мы сами, как физические тела, продукты природы. Вот, поэтому мы получаем откуда-то извне. Мы не можем сами создать какой-то источник энергии. Даже если мы создаем источник энергии, берем какие-то ингредиенты для него из внешней среды. То есть всегда мы зависим от чего-то. Вот. А если мы принимаем авторитет священных писаний, то там Кришна объясняет, что все эти элементы – земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, даже разум, которым мы пользуемся, эго. Вот это все энергии, которые исходят из меня. Вот поэтому энергию мы всегда черпаем из этого высшего источника, а вот отдаем ее далеко не всегда, вот этот источник. И вот насколько мы не отдаем ее, вот этот источник, настолько образуется карма. То есть вот то, что мы не додали Верховному Господу, это и есть карма. В субботу мы говорили о том, что потеря энергии. Что такое потеря энергии? Потеря энергии – это когда духовная энергия превращается в материальную энергию. Вот вам потеря энергии. Когда энергия души, энергия сознания, такая летучая, созидательная энергия, она превращается в сдерживающую энергию кармы, затвердевает, становится такой плотной и наоборот сдерживает нас. Потому что мы чувствуем, что карма – это то, что сдерживает нас. Карма не дает нам свободы. Духовная энергия – это то, что дает нам свободу. А карма – это то, что как раз свободу ограничивает. И вот когда энергия души превращается в материальную энергию кармы, это и есть потеря энергии. Вот и происходит именно тогда, когда мы не додаем чего-то Верховному Господу. Мы всем получаем от Него, но не всегда все отдаем Ему. Вот. И совершенство духовной деятельности состоит в том, чтобы свою деятельность посвящать Ему, все больше и больше и больше погружаясь в этот процесс. вплоть до того, что, как тут описывается в одной главе, йоги, которые в качестве своей жертвы предлагают Верховному Господу выдыхаемый воздух, у них ничего больше нет. То есть их каждый вдох-выдох для Верховного. Мы так не думаем даже. Мы совершаем 15-16 вдохов-выдохов в минуту, даже не думаем об этих вещах. А они предлагают Верховному Господу в качестве жертвы выдыхаемый воздух. Это означает, что настолько интенсивно они осознают свою связь с Богом. Все, что я делаю, все, что я могу, все, что делает йог, он просто может дышать, он ничего больше не делает. Вот поэтому все, что он отдает, он вдохнул энергию Бога. Воздух – это его энергия. Поэтому что он должен сделать? Он должен выдохнуть, пожертвовав это Богу. Таково его мышление. Он не занимается какой-то активной деятельностью. Вот. Точно так же мы потребляем какую-то энергию постоянно, и при помощи энергии мы совершаем какую-то деятельность. Если эта деятельность направлена не на того, от кого мы получили энергию, это становится нашим кармическим долгом, который связывает нас. Если мы научились эту деятельность направлять на Верховного Господа, тогда мы не связаны ничем, тогда мы свободны. Потому что мы получили энергию от Бога и отдали ее Богу, мы ничем не связаны. Мы просто участвуем в игре. Получил, отдай, получил, отдай, получай. Просто участвуешь в игре. Но если ты чуть-чуть берешь себе, вот сколько ты взял себе, настолько и создается вот эта самая карма, которую мы пытаемся наслаждаться, но которая в действительности просто продляет наш срок материального существования. Итак, вот этот вот путь от эгоистического мышления, когда много-много разных центров, до мышления, когда у всех один центр – Бог, это путь непростой, это путь и индивидуальный, и путь и коллективный. Конечно, если мы не занимаемся вопросами какого-то социального развития или какого-то построения организации, то, может быть, нас волнуют только какие-то одни вещи, моя индивидуальная практика и так далее. Но смысл в том, что когда человек начинает практиковать индивидуальную духовную жизнь, он становится чище. А когда он становится чище, он становится меньшим индивидуалистом. Иногда преданный думает, займу-ка я такую позицию, что вот, моя хата с краю. Буду я святое имя повторять, книжки читать, все хорошо, все спокойно, я очищаюсь, я возвращаюсь обратно к Богу. Но этот человек может не понимать одного момента, что когда человек очищается индивидуально, занимаясь своей практикой, воспевая святое имя, читая, поклоняясь Богу, вознося ему молитву, думая о нем, он очищается. И это очищение проявляется в том, что он становится меньшим индивидуалистом. То есть в процессе этого очищения и происходит возвращение к этой концепции «Бог в центре всего». И теперь человек уже не может занимать такую позицию «Моя хата с края». Если он прежнему занимает такую позицию, это обозначает, что он находится на уровне канишхатхикари, сепаратист, начинающий преданный, которого волнует только его собственный прогресс. Но если он прогрессирует, он становится мадхьяма-адхикари, чище. А мадхьяма-адхикари кто такой? Это проповедник. Мадхьяма-адхикари не может быть счастлив сам. Он думает, почему так? Если я это имею, почему другие это не имеют? Я должен это дать. В разной степени. Проповедники все разные бывают. Но тот смысл, что мадхьяма-адхикари – это человек отдающий. Конечно, адхикари – человек потребляющий. Он хочет взять, он хочет получить, ему требуется все это духовное для того, чтобы очиститься. Но если он очищается, конечно, он становится мадхьяма. А мадхьяма – это уже человек отдающий. Это человек, который делится с другими. И если он достигает успеха в этом плане, Кришна благословляет его другим сознанием, он становится уттама-адхикари, он начинает видеть все в связи с Богом. Кришна говорит, такой преданный видит меня во всем и все во мне, он никогда не потерян для меня, никогда не потерян для него. Если человек очищается, то он не может по-прежнему мыслить что какими-то своими собственническими какими-то мелкими интересами. В этом смысл очищения. А если человек сохраняет такое узкое сознание, индивидуальное, это обозначает, что очищение идет очень слабо, то есть он остается вот на этом уровне индивидуалиста, сепаратиста. Сепаратист тот, кто как бы отделился, сепаратор, он делил свои интересы, и вот он говорит, вот это мои маленькие обязанности, я вот в этом мирке кручусь, и все остальное меня не волнует. Да, пожалуйста, но это квалифицирует его как преданного уровня конечно, адхикари. Потому что как только он, если он правильно будет практиковать эту практику, он обязательно станет мадхьямой, то есть преданным второго уровня, который обязательно уже будет более активно взаимодействовать с миром на предмет отдачи. Он будет больше привязан к Богу, он будет больше ценить преданных, он будет больше давать это знание невинным людям, и он очень четко будет видеть тех, кто негативно настроен, и избегать этих людей, чтобы их не беспокоить и самому не беспокоиться. И поэтому весь процесс преданного служения, состоит вот в этой вот перековке сознания из индивидуального сознания, обычного сознания для этого мира, индивидуальное сознание потребителя к сознанию человека отдающего, жертвующего. И чем более он становится чистым, тем больше в нем проявляется эта потребность отдавать. То есть невозможно заставить человека предаться Богу насильно. Это же не то, что на цепь посадить его, идем и сказать, все, давай, предайся вот сюда, в общее стойло, давай, предайся, ты должен быть здесь. Желание отдавать возрастает у человека по мере его очищения, опять же. И сам этот акт самоотдачи, самовручения Господу является вполне естественным порывом для очищенной души. Это не то, что злая судьба загнала человека, и он вынужден, нет у него никакого другого пути, как предаться Богу. Это довольно странная ситуация. Вот, ну, конечно, где-то когда-то месяц назад мы отмечали день явления Ваманадевы, и мы узнаем из этой истории, что Бали Махарадж предался Верховному Господу под давлением обстоятельств. Фактически так все получилось по воле судьбы, что вот только что он был процветающим царем и наслаждался царством, и тут пришел к нему этот брахман Ваманадева и попросил какое-то незначительное пожертвование, вот, но вследствие своего трюка раз-раз-раз, в три счета, в два счета он отобрал у него все, и он говорит, ты обещал три шага, а я уже двумя покрыл всю вселенную. Если ты мне не дашь места, куда еще поставить стопу в третий раз, значит, ты мошенник, ты не выполняешь свои обязательства. И Бали Махарадж поставил свою голову, и Вамана поставил ему стопу на его голову, и все. То есть Бали Махарадж вынужденно предался под воздействием обстоятельств. Но похоже, что он внутренне был к этому готов. Он не сильно страдал по этому поводу. Это было для него естественное что-то. Но тем не менее под некоторым давлением. Но в целом живое существо предается... Потому что Бали был... Он демоном. Хотя в нем, так сказать, была определенная жилка преданности от его деда Прохлады Махараджи. Вот. Но тем не менее, все-таки он был в окружении не очень благоприятным. Он жил среди асуров, и это формировало определенное мышление демоническое. Вот. Поэтому для него это была некоторая ломка, скажем так. Вот. Но в целом, когда человек правильно практикует практику очищения, то чем чище он становится, тем он яснее видит, что все принадлежит Богу, в том числе он сам. И поэтому этот процесс самоотдачи становится каким-то таким естественным, безболезненным, натуральным. И даже у человека появляется желание отдать себя Богу, полностью вручить себя Богу. Не обязательно под давлением обстоятельств, а вследствие очищения. Если человек правильно практикует практику духовную, у него возрастает желание отдать Кришне больше, в том числе самого себя. Это и есть критерий правильности практики. Желание стать ближе к Богу. Потому что желание сохранить какую-то дистанцию с Богом обозначает, что человек не совсем понимает, кто такой Бог, почему-то мы держим какое-то расстояние, что он такое, как Бали, как это Шукрачарья боится, вдруг что-нибудь отберет у меня лишнее, чего мне не хватит. Это мышление сепаратиста по-прежнему. И вот эти стихи Ом Тат Сат, они говорят о том, что есть вечная природа, которая называется Сат. И тот, кто приближается к ней и жертвует Верховному Господу, он называется садху. И когда человек в таком режиме живет, то тогда он полностью вписывается в вот эту модель, богоцентрическую модель мира. И тогда он становится достойным вот этого духовного царства, духовного мира, легко входит в духовный мир. Потому что теперь у него уже в голове такая же самая концепция, такая же модель, как в духовном мире. Бог является центром, и мое служение Ему является совершенно естественным. Это моя потребность. Потребность прайоджана называется. Прайоджана обозначает человек вследствие абхидеи, практики, достиг высшей цели жизни. Он хочет служить Богу. Не из-под палки, не под давлением, не из чувства долга, а хочет. Это называется рага, желание. Меня тянет к этому служению. Вот это есть квалификация для возвращения духовного. Вот. Поэтому садху – это человек, который соответствует духовной природе, сад, вечности, духовному миру. И это находится в природе каждого из нас. Вот, но просто живые существа очень оторваны от этого, давно не занимались этой практикой, поэтому эта практика кажется столь необычной и новой для ума, для сознания. Но в процессе этой практики сознание восстанавливается, и человек начинает понимать, что жить вместе с Богом, отдавая Ему, служая Ему, это очень, на самом деле, радостное положение, которое защищает человека, потому что когда человек взаимодействует с Богом, то Бог защищает его. Это одна из его функций защиты живых существ. Вот поэтому люди, которые становятся под защиту Верховного Господа, они защищены полностью. Это действует значительно сильнее, чем любая страховка, чем любая какая-нибудь система социальной защиты и чего угодно, потому что любая материальная система ограничена, а Бог не ограничен. И поэтому, когда живое существо служит Богу, то Верховный Господь через свои многообразные энергии оказывает ему всевозможную защиту, всевозможную помощь. Хари Кришна.
Вот когда вы рассказывали аналогию цветка с личинками, ну понятно так, это вроде как красивая такая иллюзия, но нельзя ли привести аналогию, скажем, с колесом? Если в колесе есть ось, на нем куда-то можно приехать, если нету, это колесо бесполезно. Ну если оно может быть там куда-то катиться, но заедет туда-никуда.
Несмотря на то, что это внешне разные примеры, у них один и тот же принцип – центр,
да.
Наличие центра. И вот этот вот четкий фиксированный центр,
да.
благодаря оси колесо вращается.
Да.
Благодаря этому пестику цветок существует, все остальное. То есть аналогии могут быть разные, но если вы такая существенная или главная часть аналогии та же самая, в принципе, разницы особенно нет. Может, какой-нибудь еще можно пример придумать, я не знаю. Вот. Но смысл тот же самый. Наличие объединяющего центра. Центр – главный такой как бы крепеж всего, главная опора, да, главный центр всего. С какой точки зрения? Как с физической точки зрения можно оценить геройский поступок? Ну как геройский? Как его вообще можно оценивать? Герой – это человек, который отдает себя в жертву ради блага других. Как? Разве у него какое-то двойственное толкование есть?
Не, ну допустим, что ему в таком дальнейшем ожидает?
В любом случае, поскольку это акт жертвы, даже если он не осознавал Бога, тем не менее он ради многих людей пожертвовал, то люди испытывают чувство благодарности. И эта благодарность действует как некое благословение. То есть фактически их совокупная хорошая карма или то наслаждение, которое они получили вследствие его жертвы, оно приходит к нему. И поэтому этот человек в будущем он может получить, кажется, как бы такое беспричинное богатство, беспричинное какое-то благополучие и так далее. Кажется, вроде ничего такого не делал. Но он свою жертву сделал, совершил раньше. Вот поэтому, если он помог людям своей жертвой наслаждать чувства, допустим, вот, то теперь это чувственное наслаждение вернется к нему по закону кармы. Какой-то такой неожиданно выиграет 10 миллионов долларов. В Америке всякая лотерея бывает. Да. Бывают такие вещи. Если он помог живым существам при помощи своей жертвы, какое-то духовное благо принес, то это также принесет ему, настолько же он продвинется. Это вопрос, как аукнется, так и откликнется. Что вложил, то и получишь. Что Верховный Господь является центром всех этих транзакций и взаимоотношений. На этом мы закончим. Хари Кришна. Шмад Бхагавад Гита Ки Джай.